Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня находимся в середине месяца Элуль. Как известно, месяц Элуль он связан с работой над собой, с подготовкой к Рош Шана, когда каждый человек предстанет перед Всевышним и пройдет своеобразный суд. И наши мудрецы учат, что в этом месяце необходимо сделать определенную работу над собой, раскаяться, сделать чуву. И, как ни странно, для многих людей это очень пугает. Почему? Потому что обычно люди понимают, что значит раскаяться, что значит делать чуву. Это посыпать голову пеплом, ходить в мешковине, уйти в монастырь. Это какая-то сложная работа над собой, которая истязание. И в конечном итоге, это не секрет, что многие считают, что, может быть, лучше было бы вообще перескочить этот месяц Элуль, перескочить с Рош Шана, Йом-Кипур и сразу попасть в Суккот, веселый праздник, сидеть в Сукке с семьей, с друзьями. Зачем же нам все это нужно? И почему так тяжело для нас вот именно вот это ощущение того, что необходимо как-то исправить себя и что нужно работать над собой? Почему для нас это вроде бы кажется каким-то тяжелым и более того, даже неподъемным? Очевидно, это, во-первых, такой взгляд на вещи. Он противоречит вообще, в принципе, тому, что написано в Торе. По мнению Рамбана, одного из основных комментаторов Торы, у нас есть такой пасук, который говорит так, я вам зачитаю, «А весьма близко к тебе слово это, в устах твоих оно и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Рамбан говорит, что близко это к тебе, это речь идет о чуве. Речь идет о том, что человек может раскаяться. Вроде в Торе написано прямым текстом, что это сделать довольно легко. Почему же для нас все время это связано с какими-то непомерными усилиями над собой? Мы постоянно ощущаем, что нужна какая-то тяжесть, какой-то груз на себе. Почему это все так происходит? Очевидно, проблема заключается в том, что мы не совсем правильно понимаем, что же такое раскаяться и сделать чуву. Минхас Хинух, это книга, в которой собраны все заповеди, он говорит очень интересную вещь. Он говорит, что раскаяние чува, оно не зависит от того, искупил ли человек свои грехи или нет. То есть получается, что искупление грехов и исправление того, что человек нарушил и испортил в высших мирах, это вообще это часть чувы, но это не совсем, это не основная ее часть. А что же называется сделать чуву? Сделать чуву имеется в виду вернуться ко Всевышнему и исправиться, и вернуться на правильный путь. Давайте вспомним, есть известная гемора в Кидушин, в трактате Кидушин Вавилонского Талмуда. Там рассматривается такая ситуация. Один человек посвящает женщину в жены и говорит, ты посвящаешься мне в жены при условии, что я абсолютно праведник. Гемора говорит, что женщина является посвящена и является и будет ему женой, даже если мы знаем, что он абсолютно грешник. Как же может такое быть? Он же поставил условие. Она будет моей женой только при условии, что я абсолютно праведник. А мы же знаем, кто этот человек. Он абсолютно грешник. Вчера он ел запрещенную еду, нарушал шаббат, не дай бог. Мы же знаем, кто этот человек. Как же мы говорим, что эта женщина является его женой? Ведь он поставил условие, что она будет его женой только при условии, что он абсолютно праведник. Говорит Гемора, говорит Талмуд. Возможно, он сделал чуву. То есть мы видим, что чува – это что-то такое, что в принципе можно сделать в одно мгновение. Этот человек, которого мы знали, что вчера он был абсолютным грешником, он нарушал заповеди, вдруг в один момент он может стать абсолютным праведником. А где же работа, большая работа над собой, где же посыпание головы пеплом, где же ношение мешковины? Нет, вроде мы видим в этой геморе, говорится о том, что человек может как бы в одно мгновение стать праведником. Как же это понять? Потому что если мы переведем дословно слово «чува», да, то это не совсем раскаяние, это больше, можно сказать, возвращение. Каждый раз, когда человек нарушает заповеди, то он, в первую очередь, он отдаляется от Всевышнего. И в результате этого, в результате тех нарушений, которые он иногда делает, то он нарушает и разрушает какие-то, делает какое-то разрушение в высших мирах своими поступками. Но в первую очередь он отдаляется от Всевышнего. Так что же такое чува? Чува – это вернуться ко Всевышнему. А уже потом, как следствие этого возвращения, мы будем заниматься тем, чтобы там, искуплять, исправлять то, что мы нарушили, то, что мы натворили. Но первое, самое главное, основа чувы – это встать на правильный путь. Это то, что мы видим в Геморе в Кидушин. То есть человек в одно мгновение ока, он может поменять свой путь и встать на правильный путь. Это то, что нас интересует. Это вот, то есть, иными словами, то есть решение человека встать на верный путь, отдалиться от своих прегрешений и приблизиться ко Всевышнему – это та основа чувы, которая от нас требуется. И, в принципе, это не очень тяжело сделать. Нужно обдумать свои поступки, да, и решить, в каком направлении я двигаюсь. Если мы вспомним порядок благословений в молитве Шмона Исре, да, на основной еврейской молитве, да, то сначала мы просим о возвращении ко Всевышнему, о раскаянии, а только потом мы говорим уже о искуплении грехов, это следующее благословение. Видимо, это два совершенно две вещи, которые не связаны между собой, но в принципе они идут по порядку. Сначала человек выбирает тот путь, по которому он движется, а только потом уже начинает заниматься исправлением того, что произошло. Ну, давайте перейдем на такой пример. Два человека вышли из Иерусалима. Один вышел на час позже, чем другой. И, скажем, через 3 часа тот, который вышел первым, поворачивается и решил вернуться в Иерусалим. Кто из них сейчас находится ближе к Иерусалиму? Мы бы сказали, что, конечно же, второй. Ведь по расстоянию он находится ближе, чем первый, который вышел на час раньше. Но если мы подумаем, то тот человек, который вышел раньше, но он повернулся и сейчас находится по направлению к Иерусалиму, может быть, в какой-то мере он гораздо ближе, чем тот человек, который продолжает идти в другом направлении. То есть поэтому чува, это североза, это изменить направление. Вместо того, чтобы отдаляться от Всевышнего, нужно принять для себя решение приблизиться к нему. То есть поставить свою жизнь в правильное русло, и это и будет называться чувой. Более того, я вам скажу хорошую новость. В Иерусалимском Талмуде сказано, что человек в Рош Шана, тот великий суд, которого мы опасаемся, с которым мы с трепетом ожидаем, человек судится не за все его поступки, а за то, в каком состоянии он приходит в этот день в Рош Шана. То есть имеется в виду, что то, что мы говорили, что если человек за месяц Элюль, он поработал с собой, и он решил стать на правильном направлении, двигаться в правильном направлении, то за это именно его и судят в Рош Шана. Да? То есть не за то, что все, что у него было в прошлом году, а именно за то, что смог ли он сейчас стать на правильное направление, есть ли у него тот потенциал, который может ему дать выжить и быть записанным в книгу жизни в следующем году. Это то, что ищет у нас Всевышний. Понятно, чтобы сделать полную чуву, нужно это включать все этапы, да? Это в том числе и раскаяние, и искупление грехов, да. Но именно вот эта основа чувы – это направить, это выбрать правильное направление. А это можно сделать довольно легко. Поэтому в Торе сказано, что сделать чуву – это близко к нам, это легко сделать, это в наших силах. А именно просто стать на тот путь, на котором нам необходимо двигаться. Потому что потом это будет внутренняя работа над теми исправления тех прегрешений, которые у нас были. Но главное – это стать на правильный путь. Теперь давайте попробуем обратиться к словам Рамбама. То есть тшува – это не только мы сейчас говорим о каких-то моральных и психологических самоанализах и работе над собой. Рамбам пишет, что у тшувы есть определенные законы. Он пишет, что первый этап тшувы – это оставить свои прегрешения. Потом необходимо выбрать правильный путь. И только потом необходимо раскаяться, и последнее – это исповедаться ввиду перед Всевышним. По логике вещей нужно было сказать, что на первом месте должно стоять раскаяние. Человек, он видит, в каком положении он находится. Что так невозможно больше продолжать. Он должен раскаяться, уже потом он будет делать все остальное. Да? И действительно, в словах многих решений мы видим, что раскаяние, оно стоит на первом месте. Почему же Рамбам вдруг поставил раскаяние после того, как человек меняет направление и оставляет свои прегрешения? Это также помогает нам понять то, что мы говорили раньше. Если человек сейчас начнет раскаиваться, он начнет думать, насколько он плохо поступал, насколько это нехорошо так делать, то иногда человек может потерять веру в себя, и он так и останется на этом этапе. Он погрязнет в своих, значит, прегрешениях, значит, в своем раскаянии, потеряет веру в себя и никогда не сможет двигаться дальше. Поэтому Рамбам здесь дает такой очень интересный психологический урок. Во-первых, ты должен поменять направление. Ты должен оставить прегрешение. Ты должен сказать, в каком направлении двигаться. А потом уже будет, значит, работа над собой, которая все остальное исправит. Это очень интересная вещь. Кстати, это не только Рамбам. В хасидских источниках мы также видим этому подтверждение. Если вы помните, в прошлой недельной главе, и эта недельная глава также говорит о том, как люди выходили на войну. Так говорится, что те люди, которые недавно женились, построили дом, их отпускали, они не принимали участие в действии. Кроме этого, написано, что тот, который боялся или слабосердечный человек, его тоже, также отпускали, он также мог вернуться домой. В Геморе есть два мнения, что значит человек, который боится. Первое мнение говорит по-простому, да, что не каждый боец, не каждый может воевать, не каждый может услышать лязгание мечей. Там, и это есть люди, которые они просто боятся. А такие люди, они в армии, они деморализируют армию, и поэтому их пускали домой. Другое мнение говорит что-то другое. Это тот человек, у которого есть прегрешение. И он боится. Почему он боится? Он понимает, что война – это время опасности. И, может быть, сейчас, поскольку у него за спиной есть также прегрешение, с него спросят за эти прегрешения. Гемора там говорит, что о каких прегрешениях идет речь. Это может быть даже, что человек, он какие-то не очень серьезные прегрешения. Человек, скажем, разговаривал между тем, как он наложил тфилин ручной и головной. То есть это довольно такое, не очень все нарушения, они значительные, но это не такое значительное нарушение, как другие. Спрашивает Рэбби из Коста, если это действительно так, что все люди, у которых за спиной были прегрешения, кто же тогда вышел на войну? Кто же тогда остался? Неужели это были такие абсолютные праведники, которые могли выйти на войну в таком состоянии? Он говорит, нет. Проблема в том, что это, понятно, это не тот человек, у которого за спиной есть эти прегрешения. Это человек, который сделал чего, он раскаялся. Но речь идет о человеке, когда его прегрешения, они у него как лежат как груз на шее. Они не дают ему двигаться вперед. Он постоянно думает, ведь я такое, как я мог такое натворить, как я мог сделать так и так. В конечном итоге человек теряет веру в себя, и он находится в деморализованном состоянии. И такой человек в армии, он не нужен. И мы видим, что если человек, он начнет очень много уделять внимание вот именно тому копанию в себе, насколько он плохой, насколько он недостойно поступал, то в конечном итоге это иногда может его остановить, не дать ему двигаться дальше. А в этом может быть проблема. То есть. И такого человека он нам в армии не нужен, его отпускали домой. Назовение – это та же тема, о которой говорил Рамбам. То есть в первую очередь нужно выбрать направление, а уже потом заниматься работой над собой, помочь себе исправиться и двигаться дальше. Понятно, что все мы сталкиваемся в своей жизни с различными испытаниями. Это могут испытания внешние, не дай бог, это какие-то болезни, какие-то испытания с финансовой трудностью и тому подобное. Вот. Но также есть наши испытания, это те, которые мы переживаем каждый день. Какие-то наши взлеты и падения, которые мы переживаем. Есть те вещи, которые, с которыми мы боремся, которые известны другим людям. Есть вещи, с которыми мы боремся, которые известны только, скажем, нашим близким, семье. Есть вещи, которые, скажем, известны только супругу. А есть вещи, которые человек, он знает, только сам он знает, насколько ему трудно, насколько у него есть какие-то проблемы, насколько у него есть какие-то трудности, с которыми приходится сталкиваться в, значит, в соблюдении заповеди и в работе, и в служении Всевышнему. И понятно, что каждый из нас, да, то есть, несмотря на то, что который сидит и по эту сторону экрана, и по другую сторону экрана, он делает какие-то ошибки, совершает какие-то решения, и он ошибается. Но это нормально. Да? И даже мудрейший из наших, из всех людей, это царь Шломо, в своей книге Коэлет, он об этом говорит. Да? Давайте я вам приведу цитату. И поднять на земле такого праведника, который творил бы благо и согрешил бы. То есть испытывать какие-то сложности и иногда в них не устоять, это нормально. Это случается даже с самым правильным человеком. То есть поэтому то, что человек иногда падает, иногда он нарушает что-то, это нормальное состояние, это нормальное состояние человека. Главное, чтобы это не приводило к тому, чтобы он терял надежду в себя и чтобы он начинал отчаяться, что он никогда не может справиться. Равцада Кокоин – это один из известных мудрецов, который известен тем, что он дает очень глубокие объяснения всем происходящим и заповедям, и той работе, которую человек должен делать над собой, он дает ей очень глубокие объяснения, которые часто в своей основе находятся в каббалистических книгах. Так он говорит, что само, то есть вот это состояние отчаяния, когда человек видит, что он не может исправиться, оно противоречит еврейской природе. Он говорит так, смотрите, все зарождение еврейского народа, оно говорит о том, что мы не должны отчаиваться. Вспомним нашего праотца Ицхака. Авраам и Сара дошли до глубокой старости, и они уже, в принципе, потеряли надежду о том, что у них будут дети. Даже когда ангелы оповещают им, что у них будет сын, это вызывает у Сары смех. То есть она, в принципе, уже не верила в это. Говорит Рав Цадок Коэн, именно потому Всевышний сделал так, что у Авраама и Сары не было долгое время детей, чтобы показать, что мы не должны отчаиваться. В любой ситуации у Всевышнего есть возможность помочь нам. То есть поэтому отчаяние это вообще это как бы это не в наших, то есть это не еврейское слово. Да, то есть мы всегда понимаем, что Всевышний может нам помочь и выбраться из той ситуации, в которой мы находимся. Более того, говорит Рав Цадок Коэн, что сама возможность духовного роста, она подразумевает в себе, что должно быть также падение. Что имеется в виду? Он приводит стих из пророка Захарии. Там говорится так. «Если путями моими ходить будешь, и если исполнишь службу мою, а также светить будешь ты дом мой, а также стеречь дворы мои, я дам тебе как говорит Всевышний, ходить между стоящими этими. В этом стихе имеется в виду, что значит человек, то есть имеется в виду, что человек, если он будет выполнять заповеди Всевышнего, он сможет ходить между стоящими. Тоже такие стоящие. Стоящие, имеется в виду, это ангелы. Ангелы – это такие создания, которые созданы Всевышним, чтобы выполнить какую-то определенную миссию. Они посланники, выполнить какую-то определенную миссию. У них нет свободы выбора. Они выполняют эту миссию, и на этом их существование заканчивается. Это называется, что они стоят. Имеется в виду, что они не развиваются. У них нет возможности упасть. И с другой стороны, у них также нет возможности подняться. В то время как человеку дана свобода выбора. Он может либо подниматься, либо опускаться. Иными словами, если у него убрать эту возможность опускаться, то у него не будет и возможности подниматься. То есть, потому что человек находится на какой-то наклонной плоскости, либо он двигается вверх, либо он двигается вниз. Если у него убрать возможность упасть и испытывать какие-то испытания и неудачи, то он не сможет и подняться. Получается, вот этот вот человек, он называется идущий, именно потому, что у него есть возможность и упасть, и значит, не выстоять в каких-то испытаниях, а также, но это, с другой стороны, дает ему возможность также подняться и служить Всевышнему на более высоком уровне. Это такая интересная характеристика человека. Более того, в книге Мишлей говорится, это тоже известный стих, 7 раз упадет праведный, но встанет. Да? То есть человек, как бы ты правильный человек, он тоже падает. Вопрос, что происходит с тобой, когда ты падаешь? Есть человек, который падает, и он остается лежать. А есть человек, который падает, и он встает и продолжает идти дальше. Если вы хотите, в этой связи можно привести, есть известное высказывание Уинстона Черчилля. Там, вы знаете, премьер-министр Англии, который был во время Второй мировой войны, был уникальная личность, отличался тем, что он был, кроме того, что, вы знаете, понятие есть английский юмор, который отличается своей циничностью. Так Уинстон Черчилль, он тоже отличался, был очень большим циником. Так он определил, успех так. Знаете, что такое успех, по мнению Уинстона Черчилля? Он говорит так, что успех – это продвижение от одной неудачи к другой без того, чтобы потерять энтузиазм. Да? То есть человек понимает, он смотрит реально на вещи, реально как бы оценит вещи. Человек, он как бы иногда оступается. Иногда он ступается в одном, иногда в другом, да. Но важно, что человек продолжает двигаться или нет. Да? То есть поэтому как бы, это такой, очень такой здравый взгляд, который говорит нам о том, что, как вы сказали, оступаться – это нормально. Оступаться – это каждый человек, это возможно с ним происходит. Вопрос, можем ли, встаем мы и можем ли двигаться дальше или нет. И есть такой известный мудрец Рав Ицхак Утнер. Он был главой Ишивы Пахат Ицхак в Нью-Йорке, потом в конце жизни он жил здесь, в Иерусалиме. У него есть сборник писем, который он написал своим ученикам. И в одном из этих писем он пишет очень, он говорит о вот этом стихе, который мы привели, о праведнике, который падает и встает. Он там пишет очень глубокую мысль. Он говорит так, что глупцы объясняют этот стих и говорят, что 7 раз, несмотря на то, что праведник, он падает 7 раз, несмотря на это, он встает, и поэтому он является праведником. То есть мы понимаем, что есть какие-то испытания. Но несмотря на то, что он падает, он продолжает двигаться. Он говорит, это такое понимание, это он говорит так, что это глупое так понимает этот стих. А как же надо на самом деле понимать этот стих? Говорит Рав Ицхак Купер очень интересную мысль. Он говорит так, что не несмотря на то, что человек 7 раз упал, он стал праведником. А потому что человек 7 раз упал, поэтому он стал праведником. То есть то, что он падал, и то, что он не шел по правильному пути, то, что иногда он оступался и не делал все, что от него необходимо, это дало ему возможность встать и двигаться дальше. То есть из того положения, когда он падал, он это дало возможность ему духовно расти. Если бы этот человек он никогда не падал, то его бы движение было очень, скажем, медленным и постепенным, и как бы он никогда не достиг бы такого уровня, которого он достиг сейчас. Но поскольку у него были падения, и из того, чтобы выбраться из этой ситуации, ему нужно было прилагать особенные усилия, это то, что дало ему двигаться дальше и подняться на этот высокий уровень. Это очень глубокая мысль. То есть когда получается, что все падения, все испытания, которые мы испытываем, они дают нам силы и возможность подняться на более высокий уровень и двигаться дальше. Ну, опять же, нужно, я хочу быть неправильно понятым. Мы не ищем падений, и мы не ищем испытаний. Да, то есть, но если Всевышний да, посылает нам какие-то испытания, то это не значит, что мы должны на них смотреть, перетерпеть их, переждать их, закусить губу, значит, и перетерпеть это. Наоборот, если да, Всевышний нам посылает какие-то испытания или сложности, и когда мы падаем, то мы должны понимать, что это наоборот. Нам нужно засучить рукава и начать работать над собой. Это возможность дать нам двигаться и подняться на более высокий уровень. То есть это те моменты, которые дают нам возможность расти. То есть мы их не ищем, такие испытания, да. Но и когда они к нам приходят, когда человек оступается, то он должен знать, что у него эти испытания могут сделать в конечном итоге его сильнее. Ну, вы знаете, там очень часто люди спрашивают, вот как мне, чем мне заниматься в жизни, как мне, над чем мне работать, что мне лучше исправить. Так есть два подхода. Ну, во-первых, человек должен знать свои сильные стороны, человек должен знать свои слабые стороны. Вот. Но в конечном итоге, то есть, если есть те вещи, в которых он успешен, да, так те вещи, в которых он успешен, он должен их развивать. Значит, если Всевышний дает ему таланты в какой-то определенной сфере, значит, он должен эту сферу развивать, да, так ему. Значит, тем самым Всевышний показывает ему, что ему нужно работать именно в этой сфере. Раньше, когда были у нас пророки, да, человек шел к пророку и говорил, чем мне заниматься, над чем мне работать. И пророк смотрел на него и определял, значит, тебе нужно работать над этим, тебе нужно заниматься этим. А сегодня у нас, к сожалению, пророков нету. Да? Но вот, первый вариант, это когда человек видит, что он в чем-то успешен, значит, он должен продолжать и работать в этом направлении. Другой вариант – это в тех местах, где человек чувствует, что ему это очень тяжело, что у него есть какие-то испытания именно в каких-то особенных местах, именно там Всевышний хочет, чтобы мы приложили усилия и работали. У каждого может быть своя сфера. Да? Вот это отношение с другими людьми, гнев, неблагодарность. Каждый чувствует какое-то, что у него болит и что где ему тяжело. Так именно в этом Всевышний хочет, чтобы мы начали работать над собой и начали двигаться в каком-то правильном направлении. Да? То есть поэтому получается, что опять же, эти испытания, да, это просто показывает нам, где Всевышний хочет, чтобы мы приложили какие-то усилия и начали развиваться и двигаться дальше. И вот эта работа над собой, дальше, после того, как человек там оступается, иногда он совершает какие-то прегрешения, это та работа, которая в конечном итоге поможет ему и даст возможность, значит, двигаться и подняться на более высокую ступень. Поэтому мы видим, как бы, что в том, что человек оступается, нет ничего страшного. Это свойственно людям, это нормально. Вот вопрос, как человек исходит, значит, из этой ситуации. Рав Хаим Шмулевич, он даже добавляет такую интересную мысль. Он говорит, что иногда, что когда человек, у него все одинаково, то он не получает какого-то толчка двигаться вверх. Иногда бывает, когда человек падает, не дай бог, совершает какое-то погрешение, это его так сотрясает, что вдруг до него как бы это как он заново пересматривает всю свою жизнь, и это дает ему возможность как бы подняться и двигаться наверх. Это еще одна мысль, да, что эти испытания иногда они как бы они нам, это даже эти падения, они иногда могут дать быть тем трамплином, который в конечном итоге даст нам возможность двигаться дальше. Да? То есть поэтому то, что каждый из нас, у него есть какие-то проблемы, и иногда он наступается, да, все это нормально. Для этого у нас есть как бы месяц Элуль, для этого мы теперь поняли, как, что есть тшува, когда человек может встать на правильный путь, что человек может работать над собой. И вот эти испытания, они могут нам помочь подняться на более высокий уровень. Теперь давайте вспомним все-таки, ну, подумаем, что же нам от нас требуется. Да? Есть известная гемора, Талмуд, отрывок в Талмуде, который говорит это в трактате Рошана о трех книгах, которые раскрыты перед Всевышним в Рошана, когда происходит небесный суд. Праведные люди, вы все знаете, записываются в книгу жизни. Грешники записываются в книгу нежизни, смерти. И есть люди, которые называются середнячки. И эти середнячки, они ожидают, значит, своего приговора с Рошана, с Нового года до Йом-Кипура. То есть, как бы у них их приговор откладывается до Йом-Кипура. Гемара говорит, что если эти середнячки, если они удостоятся, значит, они тоже будут записаны в книгу жизни. Если нет, то они, значит, будут вместе с грешниками. Раши говорит, комментатор, известный комментатор, говорит, кто же такие праведные люди и кто же такие грешники. Он говорит, что праведные люди – это те, у кого больше заслуг, а грешники – те, у кого больше прегрешений. Ну, во-первых, давайте, ну, понятно, что есть у нас заповеди, которые мы соблюдаем. И, очевидно, за каждую заповедь мы получаем какие-то заслуги. Вот. Также есть прегрешение, когда человек что-то нарушает, это также может быть связано с тем, что он, значит, у него эти заслуги либо убираются, либо он, значит, он получает какие-то, скажем, очки в минус. Вот. Как же о том, сколько заслуг и какое наказание человек получает за каждую заповедь, мы точно не знаем. Во-первых, мы знаем, что есть какие-то, скажем, нарушения, за которые наказание за них более строгое, за другие наказания менее строгое. Но на самом деле, насколько важна на какие заслуги каждой заповеди, каждому нарушению, это знает только Всевышний. Почему? Потому что это также зависит от состояния человека. Скажем, человек, у которого синагога находится в 5 минутах от тебя дома, и он, скажем, не пошел молиться в синагогу, то это нехорошо. Это, скажем, это один вид, скажем, неправильного поведения. А если синагога у человека находится, ему нужно ехать час на автобусе до синагоги, и он не поехал в синагогу. Какое наказание, у какого человека будет больше наказаний? Вроде бы они совершили один и тот же поступок, не пошли в синагогу. А у кого будет больше наказаний? Понятно, что у того человека, у которого синагога в 5 минутах от дома, поскольку для него это было гораздо легче сделать. Поэтому из того, что он это не сделал, наказание с него будет гораздо больше. Человек, которому необходимо ехать на автобусе, часто в синагоге, для него это гораздо большое испытание, поэтому то, что он, скажем, не поехал в синагогу, для него наказание будет гораздо меньше за это. Поэтому Гемора это объясняет так, что наказание, вы знаете, в Тетите у нас есть белые нити и голубые нити. Да? Голубые нити это определенный вид тхелет, который был известен во времена Талмуда, да, были вот эти голубые нити. Написано, что если человек он не носит белые нити, наказание больше, чем если он не носит голубые нити. Почему? Потому что белые нити, они более дешевые, они доступны. А голубые нити, она дорогая и менее доступна. Потому что если человек не делает ту вещь, которая ему доступна, скажем, белые, не покупает белые нити, значит, для него как бы это наказание для него больше, чем если он не купил голубую нить, которая стоит дороже. Да, то есть, кроме этого, мы видим, что каждая заповедь также она зависит от состояния человека, от того, значит, скажем, если человек вырос в религиозной среде, то с него один спрос человек, который вернулся к Всевышнему, у него с него другой спрос. Да, то есть, поэтому только Всевышний знает, кто же на самом деле, как определяется вот этот отсчет, кто называется праведником и кто называется грешником. Да? Вот. Так Рамбам, когда приводит эту гемору, он говорит очень интересную вещь. То есть гемора, как мы сказали, что есть середнячки, которые они ожидают своего суда с Рошана до Йом-Кипура. Вот. И написано, что если они удостоились, то они значит, будут записаны в книгу жизни. По-простому мы с вами поняли, что если речь идет о количестве заповедей, то они должны, у них дается, как бы, дается им возможность за эти 10 дней сделать какое-то усилие и значит, сделать так, чтобы у них было заповеди и нарушение не поровну, а сделать больше усилий, чтобы у них было сделать больше заповедей. Да, то есть как бы такой последний рывок, да, то есть как такая финишная прямая, и человек должен как бы попытаться успеть сделать как можно больше заповедей, тогда он будет записан в книгу жизни. Рамбам приводит это к гемору, но он делает одно интересное изменение. Когда он говорит о середнячках, он не говорит о том, что середнячки, которые не сделают больше заповедей. Говорит, что середнячки, если это бейноним, если они делают шуву, то есть они делают, раскаются в это время между Новым годом и Йом-Кипуром, то тогда они будут записаны в книгу жизни. То есть получается, что речь идет не только о том, чтобы возможность заработать как можно больше очков, больше заповедей, а необходимо в это время также раскаяться и сделать шуву. Многие комментаторы отвечают это исправление, которое вносит Рамбам в слова Гемары. Да, скажем, один из комментаторов Лега Мишны, он говорит, что это просто. Значит, что поскольку вот эти дни между Рошана и Йом-Кипуром, они называются 10 дней раскаяния. И, значит, понятно, что одна из основных заповедей в это время – это сделать раскаяние, то есть сделать шуву. Получается, что если человек в это время не делает шуву, то это гораздо больше прегрешение, которое может пересилить все те заповеди, которые он делает в это время. Да, то есть просто в это время вес, значит, шувы, вес заповеди шувы, он гораздо выше, поскольку это время, которое предназначено для шувы. Рав Йонасан Айпишец, он это поясняет также таким примером, что все мы знаем, что месяц Элуль, 10 дней раскаяния, это то время, когда Всевышний, он как бы спускается к нам. То есть представьте себе какой-то большой министр, чтобы попасть к нему на прием, необходимо записаться за полгода, необходимо пройти многочисленные проверки. И только потом, может быть, ты попадешь к нему, и, может быть, тебе удастся как бы у него что-то попросить. А в это время, этот месяц и 10 дней раскаяния, этот министр приходит к вам и спрашивает, что вам необходимо. Получается, что в это время, если человек не использует эту возможность, когда Всевышний сам обращается к нам, и он не делает шву, он не раскаивается, то получается, что, как бы, что это, ну, это настолько большое прегрешение, что ну, его никак невозможно исправить. Эту же тему поднимает также и Равыцли из Петербурга. Да? То есть это был известный мудрец, который был учеником Рава Исроэля Салантера. Вот. И так получилось, что он был раввином в Петербурге. Время Петербург это было за пределами черты особости, и только немногим евреям было разрешено там проживать. А так он был раввином, он был мудрецом Торы. Ну, так он говорит эту вещь, он эту тему называет и объясняет ее так, что человек, который не делает шву, не раскается в это время, то есть этот, вот этот сердечок, который не использовал свою возможность, это как будто пощечина Всевышнему, не дай Бог. Да? То есть это как бы это настолько получается, что вообще он не понимает, о чем происходит. Тебе дали возможность, тебе твой приговор, то есть ты, получилось, что ты у тебя получилось 50-50, то есть твои прегрешения и наказания, значит, и заслуги, они одинаковые. Тебе дали возможность в это время что-то сделать, как-то исправиться, а ты эту возможность не использовал. Да? То есть поэтому это как бы это все равно, что ты даешь как бы пощечину Всевышнему и не совершаешь, не делаешь то, что от тебя требуется. Рафхан Шмулевич, он это тоже известный мудрец, он был машгехом в Ишват Мир, в то время, когда она бежала из Литвы в Шанхай, и он там находился вместе с Ишивой, потом он вернулся сюда вместе с Ишивой в Иерусалим, и он также был в руководстве Ишивы долгое время здесь в Иерусалиме. Он говорит очень интересную вещь. Он говорит, что на самом деле в Рош ха-Шана приговор выносится всем. То есть, ну, как вы сказали, что праведные люди, они будут записаны в книгу жизни сразу. Грешники, они тоже, значит, записаны в соответствующую книгу, когда сразу же. И, в принципе, приговор вынесен также и тем, которые сердечкам, которые половина на половину. Они также приговорены, в принципе, приговорены в книгу смерти, как и грешники. Но, то есть имеется в виду, что как будто у них уже петля находится на шее, но до исполнения приговора им дается как бы еще какое-то время что-то исправить. Он говорит, что сейчас уже выполнение заповеди, оно не поможет. Потому что выполнение заповеди, это будет уже как бы, заповеди идут уже подсчеты на следующий год. Все, что им дается возможность, это исправить то, что было в прошлом году, то, что они натворили. И поэтому здесь не идет речь о том, чтобы успеть сделать еще больше заповедей. Речь идет о том, чтобы вот именно исправить то, что ты натворил в прошлом году. И поэтому он говорит, что поэтому Рамбам пишет, что необходимо делать именно тшуву, потому что это та единственная возможность, которая даст тебе как бы снять петлю, которая находится на твоей шее. Заповеди, они уже будут, как бы это уже относится к следующему году. А сейчас речь идет о прошлом году. В прошлом году то, что ты так не получилось, что ты стал праведником, то все равно, что у тебя уже висит петля, у тебя уже находится петля на шее. То есть единственное, что ты можешь сделать, это раскаяться, сделать тшуву, это то, что тебя спасет и поможет тебе быть записанным, удостоиться быть записанным в книгу жизни. Но возникает естественный вопрос. Так в чем же проблема быть сердничком? Почему Рабхаим Шмулевич говорит, что серднички это такие люди, которых, что у них находится петля на шее? Мы же сказали, это люди, которые вроде бы у них 50 на 50. У них и заслуги, и прегрешения равны. Почему же мы говорим, что они автоматически относятся к грешникам? На этот вопрос отвечает Равицек Гутнер, с которым мы уже сегодня упоминали. В одном из своих писем он пишет такую интересную вещь. Он говорит, на самом деле очень тяжело сказать, что отсчет заповедей и прегрешений, он все зависит именно только от этого. С иными словами, он говорит, как, это вещь, которая она постоянно движет, скажем. Человек опоздал на молитву. Минус 10 очков. Помолился сосредоточенно. Плюс 15 очков. Пришел домой, поругался с детьми. Минус 20 очков. потом пошел, значит, помог жене, плюс 5 очков. И постоянно какой-то счет. То есть это, на самом деле, он говорит, что это не происходит таким образом. Как же нам понять, кто такой праведный, кто такой грешник? Он говорит, это речь идет о том направлении, в котором двигается человек. То есть человек, он выбирает и движется все время так вот, в том направлении, в направлении служения Всевышнему, в направлении делать что-то, какие-то хорошие вещи, которые помогают другим, или же наоборот. С этой идеей он говорит, в принципе, может быть такая ситуация, когда есть грешник, у которого больше заслуг, чем грехов. Ну, скажем, например, есть человек, который он собирается грабить банк. Он занимается разработкой плана, узнает о том, как работает сигнализация в банке, делает весь план о том, как ограбить банк, но в последний момент полиция его ловит, и он его садит в тюрьму. И даже в тюрьме он продолжает снова, он не отказывается от мечты ограбить банк. И, значит, когда он выходит, значит, опять он начинает планировать это ограбление банка и опять попадает в тюрьму. И так несколько раз. Получается, что этот человек, он ограбил банк. Он у кого-то что-то украл? Нет, он неудачник, он не смог ни у кого ничего украсть. Получается, что вроде бы он ничего плохого он не сделал. Но вся жизнь его, это то, что он постоянно пытается грабить банк. То есть вся жизнь его, вся направление его жизни, это в том, чтобы делать что-то нехорошее. И вдруг, если он там где-то кому-то помог, как я, скажем, не знаю, там, помог какому-то соседу или помог какому-то другу, получается, с одной стороны, прегрешения его нету. Он никого не ограбил, он только планировал ограбить. С другой стороны, он кому-то помог, у него есть заслуги. Получается, что по своей сути, это человек, который он вроде бы грешник. С другой стороны, как у него может быть больше заслуг. Соответственно, может быть наоборот. Когда человек, он пытается делать мицвот, не всегда у него получается. Да? Получается, что вроде бы суть его, направление в том, в котором он двигается, это правильное направление. Но иногда, как он нарушает, он не всегда правильно выполняет, не всегда знает, как его выполнять. Получается, что иногда может быть праведник, у которого больше подтверждений, чем заслуг. Поэтому говорит Рабби Цвия Гутнер. Как определить, человек он является праведным или он является грешником? Посмотри на его суть. Посмотри на то направление, в котором он двигается. Да? То есть это как раз это очень как бы говорит это о том, что мы говорили в начале, что принцип чува – это избрать то направление, в котором мы должны двигаться. Да? То есть получается, что человек, если он двигается в правильном направлении, то он уже называется праведником. Если он двигается в неправильном направлении, то это человек, который он грешен. Теперь давайте вспомним, а кто же такие середнячки? Середнячки – это те люди, которые, ну, скажем так, ни рыба, ни мясо. Они вообще не двигаются ни в каком направлении. Скажем, человек, его друзья пошли в синагогу, он пошел с ними, его друзья не пошли в синагогу, он остался дома. В магазине есть кошерная еда, он купит кошерную еду. В магазине нет кошерной еды, он не будет покупать кошерную еду. Он двигается, он не выбирает, он находится, он движется по волне. Если хотите, как бы, скажем так, ну, можно назвать даже таким выражением, это моральная Швейцария, нейтралитет. Да? То есть человек, который, он как бы, ему все хорошо, он не двигается ни в том направлении. Такой человек, это середнячок, и он проблематичный человек. Всевышний дал нам свободу выбора. Тем выбором, тот выбор, который мы делаем в этом мире, он влияет также и на высшие миры. Человек как бы либо улучшает то, что находится себя и то, что находится вокруг него, либо, не дай бог, он это разрушает и портит. Но его цель в этом мире, чтобы он мог выбирать и мог двигаться в каком-то направлении. В чем же проблема с середнячками? Что они не выполняют свою функцию в этом мире. Они не выбирают. Поэтому написано, что середнячок – это сама по себе проблема. Середнячок, поэтому написано, что это тот, который стоит святой на шее, потому что он не выполняет свою функцию в этом мире. Всевышний дал нам возможность как двигаться. Всевышний дал нам возможность двигаться в каком-то направлении, делать заповеди. Вот. Или, не дай Бог, делать какие-то прегрешения. Но это наш выбор. А человек, который не выбирает, такой человек, он вообще не выполняет свою функцию, как человек в этом мире. И в заключение, перед тем, как мы перейдем к вашим вопросам, хотелось бы вспомнить слова Ребе из Слонима, Рав Шалом Ноах Березовский. Есть у него очень интересная книга «Нецивот Шалом». Да, очень рекомендую. Это, несмотря на то, что это, то есть это книга, которая основана на хасидских источниках, вот, но она написана на очень современном языке. И те, которые пользуются этой книгой, они всегда он объясняет очень простым, довольно простым языком. Он получает, он объясняет очень глубокие вещи. Так он говорит, объясняет это Гемору, которому мы упомянули о том, что описаны, о том, что раскрыты перед нами три книги. Значит, книга жизни, книга смерти и есть сердечки. Он говорит, а кто же записывает нас в этой книге? Говорит, такую очень глубокую мысль. Мы сами – это те, которые записывают себя в эти книги. Своим выбором, тем направлением, которое мы будем следовать в следующем году, мы сами записываем себя в эти книги. Это может быть книга жизни, это может быть, не дай бог, книгу, которую записывают грешники. И, как вы видели, сердечки – это тоже, как бы, это, в принципе, это тоже равносильно грешнику, поскольку они не выполняют свою функцию, они не выбирают. Поэтому все находится в наших руках. Мы видели, что да, в наших силах это да, изменить направление, да, в наших силах это выстоять в испытаниях, вырасти в этих испытаниях. И за Ашем в конце концов, что записать себя в книгу жизни, в которую все мы хотим быть записаны. Спасибо, Цифер. Давайте у нас, я понимаю, есть какие-то вопросы.
Спасибо огромное, Рав Яаков. И я очень согласна с Мариной, которая пишет, спасибо большое, что вы мягкие и не радикально говорите о чуе, о падениях и поднятиях. Первый вопрос такой. Уважаемый Рав Яаков, объясните, пожалуйста, как пошагово делать чуву? Делать чуву за каждый проступок, мысль, неправильное реагирование на ситуации?
В принципе, да, правильно. То есть правильно, что человек выберет какое-то время и оценит те поступки, которые он говорил, которые он делал. Действительно, скажем, за каждое проявление гнева, за каждое какое-то нарушение шаббата он должен делать чуву. Но человек должен посмотреть и более глобально. Почему он это делает? Да? В чем корень этого? Почему, может быть, он просто не знает законы шаббата, поэтому он нарушает немножко больше внимания изучения закона шаббата? Почему, что вызывает в нем гнев? Да, то есть, в принципе, да, чего нужно сделать как за каждое действие, но нужно смотреть также и в чем корень, в чем проблема, и как нужно пытаться исправить сам корень проблемы.
Следующий вопрос. Как измерить, был ли духовный рост за год?
Смотрите, мне кажется, что несмотря на то, что очень часто мы в Йом-Кипур мы просим Всевышнего прощения и за иногда даже те же прегрешения, которые были в прошлом году, но мне кажется, что если человек он понимает, что каждый год, насколько он вырос или он не вырос, да? То есть это, в принципе, это ощущение, которое есть у человека. В идеале каждый год мы должны как бы расти вверх, мы должны подниматься. Вот. И, в принципе, это человек сам чувствует. Сам чувствует, насколько, где он находился в прошлом году, где он находился, в каком направлении двигаться в следующем. Рекомендуется, скажем, перед Шанав, вместе написать себе какой-то список, да, вот как бы я хотел прожить свою жизнь, что бы я хотел от себя в этом году. Вот. Иногда потом, значит, в конце года посмотреть, что из этого списка он выполнил, что нет. То есть это как бы тоже такой хороший совет, это можно как-то сделать, и он почувствует, да, он действительно вырос или нет.
Спасибо, Рав Яаков. Следующий вопрос от Анны. Шалом, уважаемый Рав Яаков. Спасибо большое за урок. Вопрос в ситуации, когда стоит выбор, и вдруг ситуация разрешается в правильном направлении. Это помощь с небес, но человек так сам не выбрал, а только воспользовался правильной ситуацией.
Даже, как мы говорим, мы не ищем себе испытаний. Да? Если Всевышний посмотрел, что, может быть, это он посмотрел и решил, что это не то испытание, которое нам необходимо. Может быть, это Всевышний тоже посылает только те испытания, когда человек, он видит, что человек может выстоять. Может, он посмотрел и решил, что это испытание сейчас это для этого человека слишком много. Вот. То есть, но если мы видим, что человеку удалось в конечном итоге избежать испытания, то это, то есть, по крайней мере, для него это тоже хорошо. Да, по крайней мере, вот. Для него это, он выиграет в такой ситуации.
Спасибо, Рав Яаков. Еще у нас есть 2 минуты. Вопрос такой. Месяц Илуль, чтение слихот. Когда нужно начинать, читают ли женщины и с чем связан этот обычай?
Ну, есть 2 обычая. Обычай сефардских евреев, когда начинают читать с начала месяца Илуля, они читают слихот весь месяц Илуль. Ашкеназские евреи, они читают обычно в последнюю неделю перед Рошана, зависит от того, когда, в какой из дней выпадает Рошана, обычно это неделя, либо та неделя, на которую приходится Рошана, либо это за неделю до этого. Ну, понятно, как мы знаем, что Мойш Рабейну, он поднялся к Всевышнему о том, чтобы вымаливать прощение у Всевышнего за грех еврейского народа, то есть поэтому мы тоже как-то мы пытаемся в этот месяц, по крайней мере, в конце, то есть вернуться к Всевышнему, исправить свои поступки, и, соответственно, это сопровождается чтением слихот.
Также нас спрашивают, что означает молитва в Псалом 27, которую читают сейчас 2 раза.
То есть это особенный псалом, то есть вы можете посмотреть, у нас на сайте есть материалы на том, его объяснение, и почему это читают, его принято читать из Сухрав Шахарик и Пичу Шкиназим в Мариф, в вечерней молитве, по Пичу Сфарадим читают в дневной молитве, да. Это также тот псалом, в котором указаны теперешние праздники, там и Рош Хана, и Йом-Кипур, и Суккот, это псалом, который связан с этим временем, с этой с духовной работой, которую мы сейчас проходим, и посмотрите на сайте, там есть более подробное объяснение, вот, что у нас сейчас нет времени, чтобы это входить, всего этого псалма.
Спасибо огромное, Рав Яаков, и желаем вам хорошего и благополучного года.
Спасибо всем тоже. Всем хорошего. Проделать ту работу, которую мы должны сделать, и быть записанными в книгу жизни.